Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Здесь я, брат Петр Куркевич, в нашій Францискалин Капуцин, в нашей передаче «Кофе с капуцином». Начинаем следующую серию. Входим в 14 главу Евангелия от Матфея. Хотел бы еще только отнести к последнему абзацу 13 главы, в которой живущие в Назарете не принимают Иисуса Христа, потому что они его помнят как обыкновенного селянина, гражданина, и не могут простить ему, не могут как-то принять, что он сейчас такой мудрый и такой силен в чудесах. Мне кажется, что этот абзац можно также растолковать так, что кроме благодати таких спектакулярных, таких великих, таких ярких, которые можем назвать благодатью, существует также благодать будного дня, благодати будного дня. Они здесь имеют свои метафорические названия. Плотник тесля, сын, мать, Мирьям, братья, Яков, Иосиф, Симон, Юда, сестры. Это есть обыкновенные благодати. Красота, вечерняя красота в городе, восток солнца в природе, пение птицы, еда, друзья, встреча, суета городская, метро. Ну, практически все. Возможность почитать книгу, посмотреть телевизор, хорошо себя чувствовать, благодать страданий также, неудобств в каких-то пробках, в каких-то очередях к врачу. Но все это с чего сочиненное есть, сочиненная есть наша экзистенция, наша жизнь. Все это есть также такой обыкновенной благодатью. Они здесь удивляются, откуда у него эти спектакулярные благодати. Потом они удивляются, почему он вообще благодать, если он 30 лет не был благодатью. А он был, Иисус был благодатью в этом поселке. Он ходил, он улыбался, он помогал, он молился, он приходил в синагогу, он общался, он разговаривал, он утешал, он работал. Он работал. Он постился, он не грешил, он сопротивлялся греху, он давал хороший пример, он успокаивал общество. Но делал это очень так обыкновенно, так по-простому, так что они не заметили, что это благодать. Они сопротивляются ему, что он сейчас благодать, такая великая, яркая, потому что они не согласились, не заметили, что он был благодатью этих 30 лет. Ну, вот такой метафорический подход к этому абзацу у меня как-то возник, хотел с вами поделиться. Все есть благодатью, каждый миг есть благодатью, и мы должны научиться дооценивать эти мелочные благодати. Кто будет верный в восприятии мелочных благодатей, этот сможет распознать и принять и удостоиться вообще получить также более большую благодать. Поэтому надо наслаждаться этими благодатями, надо жить созерцательным способом жизни. Нельзя спешить. Мне кажется, что кроме неверы, кроме слепоты, кроме тупости, игноранции и материализма, и коммунизма, кроме этих грехов против благодати, другим способом грешить против таких обыкновенных благодатей, это будет спешить. Вот спешка, поспешно что-то делать, это я спешу, то есть я пренебрегаю этим, что делаю сейчас. Я пренебрегаю этим мигом, этой обязанностью, этим сюжетом. Пренебрегаю, потому что выбегаю уже в будущее, спешу в будущее. И поэтому я спешу, что я пренебрегаю нынешним и хочу приобрести будущий миг. И это неправильно, потому что хватит мигу своей беды, хватит дню его мук, его мучений. Не надо жить завтрашним днем, надо жить нынешним днем. Надо надеяться, нужно надеяться на следующий день, нужно иметь надежду, сердцем жить более в небе, нежели на земле, более в будущем, нежели в нынешнем. Но это надеждой, это порывом души, это сердцем, это романтикой. Но с другой стороны, верой надо жить здесь и теперь. Hic et nunc. И это вера и это любовь. Вера и любовь касаются нынешнего и прошлого времени. А надежда касается будущего. Конечно, что более всего надо жить как-то надеждой на будущий век. Она нас... Ну и любовь также есть в будущем. Любовь вообще есть в каждом направлении. А вера... Ну, надо жить также верой. То есть жить в нынешнем. Надо дооценивать нынешнее. И также этот миг. Вот то, что я делаю сейчас, я должен делать не только с верой, я должен делать это также без этой... Без поспех, неспешно, без поспеха, без не спеша. Но не что медленно, только не спеша. Я могу делать быстро, но не спеша, без нервных, спазматических каких-то эмоций. Не сжимая кулаки и зубы, не спеша к будущему какому-то мигу, не откладывая наслаждения и счастья на будущий миг, только уже в этом миге надо расслабиться, надо присесть, надо его использовать, надо вытянуть с этого мига все, как с лимона, все выжимаем, так и из этого. Но без преувеличения, но тем не менее, со спокойствием, без чрезмерных амбиций или чрезмерных ожиданий, в какой-то скромности, в каком-то спокойствии, в каком-то золушковом спокойствии и унижении, кротости, без амбиций, без поисков чрезмерных своего счастья и самого себя, самореализованности. Нет, просто принимать как дитя то, что Бог дает. Дает скромно, принимать скромно. Я понимаю, что я мог бы тешиться этим мигом больше, но не умею, не дано мне, правда? Но то я буду как ребенок. Не дано, то не дано. Но не умею, то не умею. Но тем не менее, я могу что-то уже сейчас с этого мига получить. В принципе, здесь как-то мы встречаем буддизм дзен. Дзен вот именно говорит об этом, насколько я его понимаю. Живи здесь и теперь. Живи этим в своем виртуальном также мире, мышленном мире, в чувствах своих также. Живи вот этим, что сейчас есть. Не беспокойся насчет прошлого, насчет будущего. Не выбегай в прошлое, не выбегай в будущее. Не возвращайся в прошлое, не возвращайся в будущее. Живи этим действием, которое сейчас делаешь, и как-то будь слепой, как коням дается такие клапки на глаза, но справа и слева, чтобы они не смотрели по сторонам. Иногда давалось так коням. Так. Tak, tak im u nas takie klapki, takie zasłony, z prawa, z lewa должны być, żeby my nie smatrieli na to, co po stronach, i nie smatrieli w przód слишком, i nie smatrieli w przeszłość слишком, tylko byli zdes i teraz. Конечно, w przeszłość także jak-to надо смотреть, w будущее как-то надо смотреть, но так, чтобы не терять нынешнего. Это надо смотреть в будущее и в прошлое, мне кажется, когда мы сможем в нынешнем остановиться на медитацию, на испыт совести, на какое-то, я не знаю, ну просто когда можем сесть в молитвенном жанре, в философском жанре, в каком-то задумчивом жанре и миге. Вот тогда, когда я нахожусь перед табернакулом, перед иконостасом, так скажем, романтически и метафорически, когда я нахожусь в церкви, скажем так, символически, я тогда могу присесть. И тогда быть здесь и теперь означает как раз быть, мне кажется, не совсем здесь и теперь. Это уникальный жанр, уникальный миг молитвенный, когда я могу выбегать вперед. Вот именно тогда я могу упражняться и наслаждаться любовью вертикальной, то есть я катапультируюсь с этой земли в небо, я тогда могу также катапультироваться надеждой и любовью в будущее и жить уже надеяться на лучшее земное будущее, также на лучшее небесное будущее и наслаждаться этим. Также на молитве я могу возвращаться в мою историю, чтобы смотреть великие дела Божьи. То есть не только я могу созерцать великие дела Божьи, которых око не видело, ухо не слышало, сердце не поняло, а которые Бог приготовил в будущем, далеком, близком. Но я также могу возвращаться в прошлое и созерцать эту историю, медитировать над событиями внутренними, внешними в моей жизни, в жизни моего народа, в жизни моей семьи, то есть сага уже. Я тогда могу этим заниматься, потому что Дух Святой меня приглашает сделать экскурсию в будущее или в прошлое. Могу тогда дооценить великие дела Божьи, могу учиться также от Бога, могу учиться от себя, от моих добродетелей в прошлом, от моих недостатков в прошлом, моих грехопадений в прошлом. Могу замечать разнообразные аспекты, позитивные и негативные, положительные, отрицательные прошлого моего. Могу набирать сил, могу, ну, короче, все могу. Но тогда, когда я есть на молитве, я могу, кроме нынешнего, я могу заниматься. Так же, когда я размышляю, так же, когда я принимаю решение, я тогда останавливаюсь, делаю светскую медитацию, принимаю решение, я могу тогда думать про прошлое и про будущее. Потому что логика жанра молитвенного, медитационного, созерцательного, логика и динамика жанра принимать решение, размышлять как-то по-светскому, по-мирскому. Вот тогда логика этого мига как раз приглашает меня оценивать прошлое, будущее, чтобы как-то повлиять на нынешнее. Но я тогда делаю то, что есть в логике нынешнего. А когда я не молюсь, а когда я не принимаю решения, когда я не медитирую, не созерцаю, я тогда должен быть здесь и теперь. Это не означает быть без Бога. Это означает быть с Богом, потому что видеть каждое здесь и теперь и понимать каждое здесь и теперь как исходящий из рук Бога, как дар Бога. Иногда дар трудный, тяжелый, сложный, печальный, страдательный какой-то. Но тем не менее, это дар Бога. И целовать руку, которая подает мне добрые и плохие вещи. Которая дает мне добрые и допускает злые. Вот что мне кажется, да оценивать Иисуса в его обыкновенной сельской или малогородской жизни в Назарете, на протяжении 30 лет. Если бы они дооценили, если бы они зафиксировали, если бы они поняли то, что он есть благодать, то, что он есть Сын Божий, то, что он есть хороший человек просто, они бы также приняли его с радостью, они бы изумились с радостью, когда бы он открыл перед ними более значительную благодать.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Ну і зараз, дорогі друзі, можемо вже войти в Евангелію від Матвія в 14 главу. Хочу напомнить, что в пятой книжке Матфеева Иисус как новый Бог Яхве, и также, ну как новый в кавычках, и также как новый Моисей, настоящий Моисей, он делает нам пять книг, пять великих проповедей, которые как столпы держат конструкцию этой Евангелии. И после каждой проповеди, которая является новым откровением, начинается новый этап христианской жизни. Жизни христианской, которая в понимании Матфея является жизнью ученика Иисуса, грядущего за своим учителем, за своим Богом. Так и эта третья центральная, размещенная как центральная проповедь про благодать, про динамику благодати, которая наступила после проповеди Нагорной, которая вообще азбуки ученичества давала, моральные, этичные, духовные, и после проповеди миссионерской Иисуса, те две предыдущие, это главы первая Нагорная, главы с пятой по седьмую, вторая это глава десятая. И то есть ученик уже живет морально, живет духовно, живет ценностями высокими, Иисусовыми. Этот ученик Иисуса уже проповедует, евангелизирует, является свидетелем Иисуса, свидетелем Бога в атеистическом или агностическом, как наше сейчас, безбожном обществе. Ну и это третья проповедь про благодать, правда? Она укрепляет, она еще больше укрепляет его в этой Нагорной проповеди и в этой миссионерской проповеди. То есть она как бы увеличивает это с TDI, турбодизель, инжектор, интеркулер. То есть еще сильнее, еще прочнее, еще выше, еще быстрее все это, что было в предыдущих этапах. Вот это новая динамика, динамика, которая, мне кажется, вообще эта проповедь, она начинает второе обращение ученика Иисуса Христа. Первое обращение это было после Слова Божьего, услышанного внутри себя, вне себя, в Нагорной проповеди. Человек пошел за Богом, человек начал увлекаться Богом, человек начал радоваться Богом и идти за Богом. Но сейчас получает вторую благодать, потому что вторая проповедь миссионерская только поширила диапазон, горизонт действий ученика. Он вошел просто в евангелизацию с такой же благодатью, с которой после Нагорной проповеди вошел в духовность, вошел в веру, вошел в подвиг, вошел в мораль и так далее. Так что вторая проповедь, она добавляла по количеству еще это сделай и это сделай. No nie dawała osobiennej błogodaci, mnie кажется, innej, wyższej, nieżeli błagadać na pierwonaczalna, którą передавała Nagorna pierwsza propowiedź. Także druga propowiedź z głowy 10 nie dawała nowej błagadaci, a nową błagadać niesie silniejszą po качеству, drugą, inną niesie 13 głowa. To trzecie odkrowienie. I to jest błagadać drugiego obraszenia. Ty położysz na błagadaci. Ty, który do sich pór szedł za Jezusem, ponieważ to pouczył ciut błagadaci, no opierał się wsio taki w etam chodzieniu za Jezusem, opierał się na siebie, ty z jej czas pouczajesz nową błagadać, silniejszą, i proszę, to oznacza, że to możesz już przestać w etam chodzieniu za Jezusem opierać się na siebie, a możesz zacząć opierać się na Bogie, na plecie Bożym, na błagadaci Bożej. Ty, który uznasz, że błagadać Boże cennieje żyzni, silnieje twojego podwiga, silnieje twoich resursów, twoich możliwości. Ty, który poniął, że błagadać, chatia niewidzimaja, chatia kazała zby taka efemeryczna, ona tak na samym dzieli является silniejsze niż imperii, silniejsze pancernych dywizji, tanków, puszek. Także możesz opierać się na niej, na jej dynamikę, nie przenibrygaj niej, opieraj się na niej. To nie do końca duchowna rzecz, teraz moja, to także biblijska rzecz, ponieważ ja widzę w 14 głowie, jak uwielbiaje się podwig i taki ciemny i światły podwig chrześcijańskiej życi. Ta życie w 14 i 15 głowie, także w głowie 16 i 17, aż do czwartej propowiedzi Jezusa w głowie 18. Ta życie nabiera takich bardzo jarkich cwietów. Ciemny i cień i świat, jak u Rembrandta. Naprażenie silniejsze. Już zaczyna się seriozne zło, no na świat cudies, pouczajem można сказать, pik cudies, pole cudies, niewiarygodne cudiesa. Także świat jest bardzo jarki, preobrażeński, kstati, nawet точно preobrażeński, ponieważ w 17 głowie będziemy mieć przenibrzeżenie. No dawajcie, przejdziemy się teraz po... Извините, po абзацам этих четырех глав. И сами увидите эту структуру света и тьмы, света теней, рембрандтовские климаты, драматические, возвышенные, героические, поле чудес и сильнейшая атака уже сатаны. Это уже не шутки идут здесь, так? В положительном, как и в отрицательном плане. Поэтому вот такая насыщенность благодати доказана также противостоянием тьмы, дает мне понять, что 13 глава действительно вынуждена была приносить, то есть это третья проповедь про благодать должна быть изливанием новой благодати, новой силы. Это действительно, я бы сказал, такая пятидесятница в жизни ученика Иисуса Христа. Это 13 глава. do 13 главы. Ученики Иисуса шел за Иисусом так, как апостолы 3 года. Но 13 глава — это настоящая пятидесятница. Изливание благодати. Вот в такой притче благодать. Вот в таком виде, в таком аспекте, в таком. И эта благодать льется на ученика Иисуса Христа. Льется. Он, скажем, если отличный, он принимает это. Но и начинает действовать уже с новой силой, так как апостолы в деяниях апостолов. То есть, так, 13 глава Матфея в принципе вводит нас в 14 главу, которую можем назвать, что эти главы с 13 уже начиная, это уже не Евангелие от Матфея, только это деяния апостолов. Конечно, в этом таком чуть метафорическом моем толковании, духовном толковании, но тем не менее это уже новая благодать. И в жизни апостолов это вторая благодать, это была как раз благодать после кризиса пасхального, в день Пятидесятницы, когда они начинают невероятную деятельность, уже и самостоятельную также деятельность. Так что давайте сейчас пройдемся по абзацам и увидите, как рембрандтовские и пятидесятнические издеяния апостолов климаты здесь царствуют, проявляются. Вот первый абзац — это отсечение головы Иоанна Крестителя. То есть видим сильнейший удар, гонение. После изливания благодати начинается сразу противостояние темной благодати, темная антиблагодать сатанинская, правда? Сила сатанинская, которая уничтожает благодать, которой был Иоанн Креститель. Но как будто уничтожает. Несет грусть и так далее. Вот ответ Иисуса. Размножение хлебов. Первое размножение хлебов для 5000 мужчин, не считая женщин и детей. Вот следующий абзац с 22 стиха. Размножение это было с 13 стиха 14 главы. Иисус ходит по озере. Мало этого, Петр ходит по водам. Но слушайте, никто никогда раньше в истории мира по водам не ходил. Даже Моисей не ходил по водам, только по суше, по дну Красного моря, имея стены вод слева-справа, имея какой-то отплыв моря слева и справа, так что мог пройти. Потом имеем с 34 стиха глобальные исцеления, причем даже без молитвы, только через самое прикосновение. Это сила чудотворная, исцеляющая, изливается из Иисуса, как из фонтана. Вот именно то, что видим в деяниях апостолов, где они ложат своих больных на улицах, по которым думали, что будет идти Петр, чтобы хотя бы тень апостола попала на больных, и они тогда исцелялись. То есть Петр был даже большим фонтаном в этом моменте, нежели Иисус, потому что здесь не написано, что тень Иисусова, а здесь край его одежды истекала исцелением, благодатью. Так что Иисус как источник, а Петр как фонтан. В 15 главе имеем сопротивление фарисейское. Они обвиняют Иисуса и учеников, что не придерживаются традиции. То есть такая конфронтация, такие сварки, ссора такая. Иисус в своем ответе с 10 глава отвечает так, что это еще более возмущает фарисеев. Мало этого, Иисус замечает, что даже апостолы здесь его не понимают. Петр его спрашивает. Jezus jest także tak do dowolna abidziwa. On abidził się, izwiniał się. On abidził się, jak budta i w 13 stichie stawić swój komentarz, swoją ocenkę na swoich sobiesiednikach atakujących jego i prenebiergaje nimi i wybrasywać won ich. 13 i 14 stich widna taką, no, nerwy już także niesut Jezusa. No może dawajcie Jezusa nie niesut nerwy, no ja znaję już to w mojej życiu, kiedy ja działaju, skażem, kiedy Bóg daje mi zrobić coś to хорошее. I to jest oczywiste błaga, dobro. A tu kto-to występuje przeciw mnie inakda, ale to już silna rozdrażaje. No i ja wchodzę w taki w taki gniew. I ten gniew także ja zdes widzę u Jezusa Chrystusa.
Radio Maria prezentuje програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Ну і здесь входимо в 21 стих. Женщина кананянка, кананейська женщина. I большое чудо Иисуса. Иисус в таком, видно, что он есть в таком порыве духа, что он идет, он градет вперед, как армия, он идет как воин. И тут жестко отвечает, в таком порыве духа, я сам себя знаю, когда мне получается, я так жестко отвечаю иногда людям. Но, конечно, я не хочу приписать Иисусу своих чувств и своих грехов, своих недостатков. Но есть здесь, видим, что он здесь господствует сильно, и он отвечает так даже грубо чуть-чуть этой женщине. Я себя нахожу в этом образе. Конечно, таких дел не делают, как Иисус, но тем не менее иногда что-то получается сделать. Так что видим также светлую вещь и сильнейший разговор. И Иисус весь в свете, как солнечный рыцарь. Но и она унижается перед ним, и он дает ей это исцеление. Она уходит очень удовлетворена. Потом опять, как в припеве, глобальное исцеление, панорама исцеляющих действий Иисуса. Все толпы приходят, он всех исцеляет, всех болезней, все возмущены. И заканчивается 15 глава опять чем-то светлым, то есть второе размножение хлеба. Ну, то есть невероятные чудеса. Это есть пик чудес. В следующих этапах жизни Иисуса уже таких чудес не будет. Например, в этапе, который будем анализировать там после 18 и, скажем, там 19 главы, то есть это будет после 4 откровения, 4 проповеди Иисуса, то там будут только, насколько помню, два чудеса со слепыми и всохшее дерево. И конец. И потом уже только уже в пятом этапе воскресения Иисуса Христа, но который, конечно, побеждает всякие его подвиги предыдущие, но тем не менее, но скажем так, в публичной земной деятельности мы в этом сейчас, в этой 14, 15, 16, 17 главе видим пик преуспевающих действий Иисуса. Это есть пик победы чудотворной, проповеднической победы Иисуса Христа. Входим в 16 главу, снова имеем конфронтацию с фарисеями и саддукеями, которые напрасно, дарма, извините, просят Иисуса каких-то знамений. Иисус, оценивая их негативно, отрицательно, их мотивацию, их намерение, не подает им этого, что они хотели. И потом возмущен этими людьми, и возмущенный, разгневанный, в большом гневе комментирует фарисеев и саддукеев перед апостолами в лодке. Потом имеем также прекрасный сюжет, когда Иисус спрашивает, кем я есть. И апостолы отвечают, в принципе, Петр от имени апостолов отвечает. Здесь опять я хочу подчеркнуть, что, дорогие друзья, но сочувствую всем протестантам, также православным, сочувствую этих моментов в Евангелии, в которых, просто лопатологически видно, что от имени всех самые главные вещи делает апостол Петр. Они в 14 стихе отвечают все, но в 16 стихе, когда Иисус спрашивает не про толпу, только когда спрашивает про церковь, про них, а вы кем меня считаете? Отвечает уже от имени апостолов, от имени церкви, и несет как доктрину церкви Симон Петр. Так что, конечно, можно сказать, что это был обыкновенный разговор, ничего больше. Нет, дорогие друзья, евангелисты в своих Евангелиях не показывают нам просто фотографии исторических. Они показывают нам иконы исторические, не фотографии. Так что это не есть просто так написано. Это есть факт плюс теология. Вот чем есть икона. Чем икона отличается от фотографии. Хотя и искусство фотографическое также претендует к этому, чтобы стать иконографическим, то есть чтобы нести иногда какую-то идею, даже если эта идея есть простое созерцание ситуации, мига, образа какого-то. А иногда это есть даже фотография идеологическая, которая несет какое-то более глубокое содержание. Также даже сама фотография претендует быть теологией, скажем, антропологией, философией. Если так, то тем более иконография. А Евангелие это как раз иконография. Так что здесь не есть просто показанный исторический сюжет, в котором случайно, не случайно по поводу характера Петра, по поводу близости Петра, такой психологической или какой-то с Иисусом Христом он отвечает. Да, так и было, но в обработке Матфеевой то, что было чистым фактом, встает теологией. Петр есть первый. Симон Петр есть папой римским. Еще не римским. Пока он есть папой в Кесарее Филипповой. Так что я сочувствую всем протестантам, всем православным. Или у вас тонкости души нет. Извиняюсь, тонкости интеллекта. Или у вас нету кротости, чтобы признать, не знаю, но я вам сочувствую, потому что всю жизнь будете читать эти стихи и будете в непокое, будете в смятении, будете в колебании, будете в страхе, что надо сделать? Протестант, надо стать хотя бы внутри своих сердец католиками. Надо ли перейти в католицизм? Я бы не сказал, что обязательно. Надо помогать своим братьям в вере. Но то, что надо внутри сердец стать католиками, даже если не оставляешь своих протестантов. Протестанты могут оставить своих только из-за исповеди и Евхаристии, если уже поймут, что это есть. Но если кто-то имеет силу, то пускай даже тогда не оставляет своей общины, только будучи католиком внутри, пускай страдает нехватку причастия, нехватку исповеди, молится и разговаривает со своими и направляет своих, чтобы они стали католиками. Нельзя читать Библии и не стать католиком. Нельзя. Ну давайте, извините, тут я немножко поехал в сторону. То есть исповедование Петра. Ну, прекрасный разговор и также прекрасное обещание Господа для Петра. Ну, то есть, не, ну, в принципе, я не поехал направо. Здесь есть, да, что я тебя сделаю скалой, я тебя сделаю фундаментом. То есть на тебе я положу мой фундамент, положу себя. Мою церковь, церковь есть моя, не твоя. И фундаментом есть я. Но я этот фундамент поставлю не там и не там, но поставлю на тебе. А насчет кризиса церковного и насчет Мартина Лютера, как будто он хотел помочь церкви, хотя он не хотел помочь церкви, я считаю. Это был плохой человек. То, что можно сказать, что врата адские не преодолеют тебя, церковь моя. Значит, и в XVI веке, и в 1517 веке церковь, которая была в кризисе и в святости одновременно, в чем-то, в каком-то аспекте была в кризисе и всегда есть, от апостольских времен есть в кризисе, врата адские всегда атакуют, но не преодолеют. Церковь в каждом столетии в чем-то есть также в реформе, в обновлении, но не таком, как Лютер хотел, только таком, например, как наши святые предлагали, как Франциск Ассизский и другие святые, а не в таком, как грешные раскольники предлагали. Вот именно не преодолеют. То есть церковь будет и в кризисе, врата адские, и будет в святости, не преодолеют, не победят. Ну и потом еще власть ключей. Так что нет, мой комментарий насчет Папы Римского и насчет единственной церкви, которая тянется от апостолов и которая имеет Петра, которая имеет ключ Царства Небесного. Но мой комментарий, что все должны стать католиками здесь, есть как раз библейским комментарием. То есть это есть последствия прочитанного абзаца. Но возвращаемся к главной нашей мысли. Главной нашей мысли, то есть, имеем здесь прекрасный свет. А потом опять имеем тьму, имеем тень, страх. Иисус говорит, что будет арестован, будет убитый. И Петр здесь проявляет также тьму. Иисус проявляет тень, необходимый тень, а Петр объявляет тьму. Хорошо, и потом Иисус еще раз показывает, что не все будет так светлое, и говорит про необходимость отречься от себя, отречься с самого себя, и про необходимость взять крест, необходимость потерять жизнь. Это стихи 24 и следующие. Про необходимость заботиться о душе, чтобы не повредить душе, что весь мир не стоит столько, сколько душа. Ну и заканчивается светлым судом Божьим. Иисус придет с ангелом и отдаст каждому. Возместит каждому. И входим быстренько в 17 главу. И что мы здесь имеем? Преображение Господне. Ну, то есть полнота света, может не полнота, но на горе пик света. Даже эти размножения хлебов дважды. Даже эти глобальные исцеления, многочисленные исцеления. 2. В Генезарет и над озером. И 2 размножения хлебов. Даже это хождение по воде. И прекрасный разговор с Петром. Кажется, не сравнивается с этим, что имеем здесь. Преображение Господне. А потом его речь про Илью, когда спускаются, потом исцеление эпилептика, которого церковь не могла исцелить, никто не мог исцелить. Опять светлые, то, что светлые, прекрасные. Ну и потом видим, что второй раз про страдания свои, про смерть свои говорит Иисус. Смерть свою, стих 22, 3, 17 главы. А потом прекрасный, последний, прекрасный, с одной стороны, конфронтация от этих, которые собирали налоги для храма Иерусалимского, а заканчивается эта глава, заканчивается прекрасным, симпатичным чудом. Иди, пойми рыбку, вытяни с пышка монету и дай им. Возьми эту монету с пышка, рыбку брось назад, пускай экологии радуются, и дети. И дай эту монету им за меня и за себя. Ну и для Петра, как рыбака, ну, это, наверное, это чудо впечатлило его. И видим, что впечатлило Матфея, как человека, который также собирал налоги. Вот прекрасное, сильнейшее действие харизматическое Иисуса, симпатичное. Он контролирует все, он все понимает, он все может в радости. Но среди конфронтаций, среди темных настроений, так, очень темных, мрачных уже тучей. Солнце среди очень густых, пробивающееся сильно еще солнце среди тут и там уже черных тучей, которые медленно, медленно в следующем этапе уже будут заслонять голубое небо.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
А зараз вернемося з самого начала 14 глави і начнем такое толкование, которым Бог вдохновит нас. Первый абзац стихи с 1 по 12 касается отсечения головы Иоанна Крестителя Иродом. Иродом Антипой, сыном Ирода Великого, который 30 лет раньше пытался убить дитя Иисус. Когда доносят Ироду Антипе про Иисуса, он сказал своим чиновникам, что это Иоанн Креститель, воскресший из мертвых, через которого силы чудотворные действуют. Видно, что переживает, видно, что боится наказания Божьего. Видно, что есть человеком плохим, который все-таки верует в жизнь вечную, верует в сверхъестественность, в Бога, наверное, но верует и боится, верует и не желает себе, чтобы так было. И почему дальше Матфей объясняет, почему он вошел в этот грех, почему он боится сейчас Иоанна Крестителя и боится сверхъестественных сил. Почему, даже если не боится, потому что текст прямо об этом не говорит, почему он переживает то, что сделал, почему переживает непокой совести, угрызение совести. Потому что похоть привела его к прелюбодеянию, похоть привела его к этому, что отбил жену брата своего Филиппа, и Ирод, кажется, имел раньше свою жену. Он удалил ее, то есть развелся со своей женой и принял жену брата своего. То есть из-за похоти этот мужчина сделал несколько грехов. Первым грехом это был развод со своей женой. Вторым грехом это было взять, отбить, уничтожить супружество своего брата и войти в конфликт с родственным братом. С родным, извиняюсь, братом. Третий грех – это было прелюбодеяние с этой Иродиадой, которая не была его женой, но жила с ним. И четвертым грехом будет опять грех похоти по отношению к дочери Иродиады. И следующим грехом будет грех нерационального обещания, неразумной клятвы. Проси меня о чем-нибудь, все дам тебе. Ну и все это, этот путь грехов заканчивается убийством Иоанна Крестителя, не только человека, но также Божьего посланца, то есть богоубийством заканчивается. То есть посмотрите, какая тропа грехов. Сначала похоть, потом развод, потом уничтожение чужого брака, потом конфликт, уничтожение семейных отношений с братом, потом прелюбодеяние, потом опять похоть, потом неразумная, дурная клятва, наконец убийство человека и, наконец, убийство самого Бога. Потому что этот человек был не простым человеком, только был гласом Божьим. Вот. Можно сказать, что это есть критика похоти. Похоть сексуальная, от которой начинается непорядок в жизни. То сильнейший непорядок, который распространяется на все и на всех вокруг нас и, наконец, уничтожает нас, ибо вводит нас в смятение, в смущение, вводит в нас страх. Так, приводит в нас страх, непокой, страх перед наказанием Божьим, перед судом Божьим. То есть, наконец, этот грех как бумерангом возвращается к нам, когда уже уничтожил все и всех вокруг нас. Этот грех ударяет нас в спину, ибо говорит Ирод, это Иоанн Креститель, встал из мертвых, воскрес. Так что начинается после этой, но в духовном комментарии я бы сказал так: ты ученик Иисуса Христа, который так далеко уже зашел, что вошел во второе обращение, в обращение на уровне уже не веры, как в предыдущих главах, только с 13 главы ты приглашен войти в обращение на уровне надежды. Держись этой надежды, не входи в похоть. Послушай своей надежды. Она говорит: если будешь жить чисто, в чистоте, то ты получишь свою похоть. Но она будет преображенная, она будет небесная. Ты получишь свою роскошь, ты получишь эту женщину, ты получишь всех женщин на небе. Ты, который входишь во второе обращение, знай, что самым главным твоим врагом будет плотская похоть. И так часто бывает. Человек второго обращения – то есть человек, который уже как минимум 10, 15, 20 лет служит Господу. Он окружен сотрудниками. И он окружен также сотрудниками другого пола. Он делает великие вещи, поэтому окружают его женщины. Он делает великие вещи, поэтому окружают ее. Она делает великие вещи, поэтому окружают ее мужчины. Поэтому вы, которые так далеко зашли, смотрите. Смотрите. Но это очень такой духовный, не библейский комментарий. Но тем не менее, как-то хочется мне его сказать. А ближе к Библии, то я бы сказал так, что ты, который стал учеником Иисуса Христа, смотри на Иоанна Крестителя. Ты, который уже получил второе обращение через изливание благодати новой в 13 главе, будь готов отдать жизнь за истину. Будь готов драться. Будь готов беспощадно называть грех. Будь готов не бояться. Будь готов на смерть. Будь как Иоанн Креститель. Что я хочу сказать? В некоторых странах я не хотел бы быть политиком и власть имеющим. И я не хотел бы быть епископом. Потому что этот, который имеет власть, должен заботиться о гармонии в обществе, чтобы не было бедных, чтобы не было прелюбодеяния, чтобы не было развода, чтобы не было абортов. Что хочу сказать? Каждый политик, если входит в политику в странах, в которых есть прелюбодеяние, разводы, в которых есть беда и бабушки от холода страдают, люди от голода, семьи не имеют развития экономического и нуждаются покинуть страну или кто-нибудь из семьи вынужден за хлебом эмигрировать в другую страну зарабатывать деньги. Если вот есть такая страна, где есть эвтаназия, если есть такая страна, где убивается людей, диссидентов, врагов политических, где отрубываются им головы, то в таких странах я бы не хотел быть ни власть имеющим, ни политиком, ни епископом. Почему? Потому что тогда я должен противостоять. Потому что я тогда буду приречен или стану как Ирод и буду бояться суда Божьего и буду бояться, что этот суд Божий меня уничтожит, или буду бояться, что уничтожит меня политический оппонент. То есть я стану или Иродом, который соглашается на такой порядок, или стану Иоанном Крестителем, который не соглашается на такой порядок. Ирод боится смерти от Бога, Иоанн Креститель боится смерти от власть имеющего Ирода. Вот нехорошо быть в такой стране ни политиком, ни епископом, даже священником. А какие это страны? Ну, всякие. И в Голландии есть, в Нидерландах есть эвтаназия, в Швеции есть гомосексуализм. Надо об этом говорить, надо сопротивляться этому, надо пойти в тюрьму. В Украине есть беда. I was imieniu będą odpowiadać za to, że to jest wyżywanie narodu z elementami także no takimi unicestwienia tego narodu, ponieważ to nie znają skolka 5 milionów, 10 milionów Ukraińców biegstwowało z rodziny za chlebem i oni już nie wrócą, skoriej wszystko nie wrócą. Tak, że to gemocyd strony. Także w Rosji jest aborty, jest bieda, w Białorusi, w jest. I tam polityki должны кричать i oddawać жизнь. A jeśli nie oddają, nie kryczą i nie oddają жизни, no to będą odpowiadać przed Bogiem. Jest rozwody w jest, jest aborty w jest. Tam polityki i władz imieniu должны кричать, должны что-то предпринять. Jeśli nie, pójdą w ad. В этих странах епископы должны кричать, как Иоанн Креститель. Нельзя тебе иметь, держать жены брата твоего. Нельзя тебе держать ее. Он даже так сказал. Нельзя тебе держать ее. Почему епископы и патриархи молчат? Почему не кричат? Почему никого с епископов сейчас не убивают? Почему власть имеющие не убивают епископов? Почему власть имеющие убил Иоанна Крестителя? А почему власть имеющие не убивают сейчас епископов, патриархов, священников? Потому что они молчат. Евангелие показывает ученика Иисуса Христа, что или ты будешь молчать, i тогда ty jest w stronie Iroda, ili ty będziesz gawarić protiv grzecha i staniesz mucznikiem w raznobraznym formacie, widzie. Inakda prosto będą prześladować ciebie, a inakda odsieczą ciebie głowę. Tak, że gorie wam was imiejącym. Gorie, ponieważ to pójdziecie w ad. Просто-напросто пойдете в ад. Если не начнете сопротивляться, пойдете в ад. Поэтому я вам сочувствую и не хотел бы оказаться на вашем месте. Не хочу ваших роскошных условий жизни. Бойтесь. Так-так, бойтесь. Так, как боялся Ирод Агриппа. Это Иоанн Креститель поднялся с мертвых, поэтому силы чудотворные действуют в нем. Бойтесь суда Божьего. Бойтесь дня воскресения. Бойтесь сил чудотворных. Ибо они все будут против вас, и они вас загнают, как скот в бойню, как скот в бойню, как скот в бойню, загнают вас в ад. Но также бойтесь вы, епископы, и мы, священники, да убоимся, устрашимся, потому что будем наказаны за наше молчание, потому что мы не оказались учениками с 14 главы. Потому что мы не приняли благодати с 13 главы. Потому что мы молчали. Мы не вошли во второе обращение. Мы не уповали на благодать Божию. Мы не опирались на благодати Божию, только на своих ресурсах. Поэтому и молчали, и боялись. Может, не пойдем в ад. А может, и пойдем в ад. Если кто-то, патриарх или епископ, мог помочь человеческому роду, а молчал и не помог, возможно, он есть в опасности адского наказания. Точно пойдет в чистилище, но, возможно, нельзя отбросить и такой опции, такой возможности, что пойдет в ад. Потому что не оказался учеником Иисуса Христа с начала 14 главы. А все это дойдет к Иисусу, так как доходит к Иисусу, доходит к Богу в 12 стихе, в заключении этого сюжета. Спасибо вам за внимание и приглашаю на следующую встречу. Начнем в 14 главу с 13 стиха. Да, все боимся суда Божьего, а людей только чуть-чуть. С людей давайте будем бояться лишь только зубных врачей. С Богом!